and it's first and goal.
До Супербоула остаются даже не считанные дни, а считанные часы. Поэтому наш возбужденный предвкушающий хадл собрался, чтобы обсудить последние события, относящиеся к Супербоулу. Сегодня для вас в хадле встречаются обозреватель нашего сайта Леонид Анциферов, редактор Валерия Артемова и наш эксперт, приглашенный впервые за долгое время, Илья Кравцов. Илья, здравствуй.
Всем привет.
А наших постоянных участников не буду представлять, по ходу просто будем проверять, насколько зрители их запомнили уже по голосам. В прошлом подкасте я давал небольшое задание, от которого наш издатель Юра сбежал, к сожалению, но у меня есть две жертвы, которые обязательно должны выполнить норматив. Я с них взял обещание посмотреть обязательно Pro Bowl и выделить хотя бы одну вещь, которая им там понравилась, поскольку Pro Bowl зрелище весьма специфическое. Ну что, дорогие мои участники подкаста, что вы такого в Pro Bowl увидели, что вам, можно сказать, понравилось?
Я вот выделял и даже несколько вещей я умудрился найти в этом Pro Bowl, которые были весьма неплохи. Я думаю, что, в принципе, меня можно будет дополнить, но... В этот раз, мне кажется, даже было чуть больше борьбы и чуть больше таких моментов, которые игроки не выключались. Наверное, самый классный момент – это когда в первой, по-моему, четверти команда НФК стояла в пяти ярдах от зачетной зоны и не смогла занести, при том, что там дважды давали мяч Эллиоту, и его заваливали там все-таки. То есть не выключалась защита, это было очень классно. А потом мне очень понравилось, что были попытки сделать какие-то трики-плеи, какие-то там фейк-панты, фейк-филд-голы, которые даже проходили, и пасы назад во время возврата, перехвата. Это было
тоже
здорово.
А там ведь Энди Рид, да, если не ошибаюсь, на броке стоял?
Да, да.
По-моему, именно он наконец-то в Pro Bowl назначал все то, на что не решается в плей-офф и в регулярке.
Вообще, Рид был на удивление серьезен. То есть, если Гаррет постоянно смеялся и что-то там пытался кому-то рассказывать, доказывать что-то судьям, Рид был очень серьезен. Вот. Но, видимо, весь свой внутренний юмор он выплеснул вот в эти все розыгрыши. И смотреть на команду ФК было действительно интересно. Вот. И последний момент – это Кирк Казинс, который бросил перехват и сам же потом выбил мяч у Атибы Талиба, не выключился и был очень расстроен явно после этого эпизода. Вот это три, наверное, момента, которые мне больше всего понравились в этом матче.
Сейчас было бы очень обломно, если бы ты одна из трех вещей Лера хотела назвать, и ты лишила этой возможности.
Ну нет, я бы обязательно, конечно, сказала про Кирка Казинса, но помимо этого у меня было впечатление, что я смотрю фейк-футбол, да? То есть здесь говорят там фейк-панты, трик-плей. Это была пародия из отличных футболистов на веселый футбол. Но для меня самым лучшим, самым запоминающимся моментом был, конечно, момент, когда Джей Аджаи несла защиту НФК. Это было настолько, даже не знаю, как сказать, это было эпично.
Он изображал Супермена в этот момент. Это была не просто защита НФК, это была защита Миннесоты. Да, я как бы очень порвался за этот момент.
Это было безумно весело. Это был момент, на котором я смеялась в голос.
Да, меня порадовало, что вы оба не сказали про мастер-шоу, потому что это было бы читерство. Хотя мастер-шоу тоже, в принципе, в этом году удалось. И надеюсь, что оно как бы будет радовать нас долгие-долгие годы. Потому что
если честно, надо мастер-шоу оставить, а остальное выбросить.
Вот, да-да-да, я на самом деле ждал своей очереди, чтобы сказать о том, что в этом Pro Bowl лично мне больше всего понравился именно мастер-шоу. Да? Хотя это, конечно, происходило оно за пределами поля, но на самом деле... Вся его фишка, да, то, зачем это делается, прежде всего для зрителей, заключается в том, что это показатель того, что они, что организаторы хотят принести, вернуть в Pro Bowl фан, да, они хотят сделать из него снова зрелище, да, пускай на поле зрелище из игроков не выжить, да, что которое было бы интересно зрителю, но они ну, и поэтому организаторы пытаются придумывать другое зрелище, да, там, например, тот же там там, не знаю, All Star Weekend в NBA, да, когда они там занимаются всякой ерундой, типа там конкурса данков и так далее, да. Понятное дело, что это не отражает там реальный уровень игры этих баскетболистов, да, но это офигенное шоу, которое очень нравится зрителям, которое потом все смотрят. Поэтому с
Проблема
этой
в том,
точки
что
зрения.
на эти шоу, как правило, в других видах спорта хотя бы приезжают реально те звезды, которых зрители хотят видеть. А здесь, извините, вы вынуждены просто находить еще один вид спорта, в котором Алекс Смит отвратительно себя проявляет, когда играет,
Когда
например, в
играет, да.
вышибалы.
С одной стороны, да, но с другой стороны, здесь немножко давайте дадим кредит доверия. Это все-таки был в первый раз для NFL, когда люди пытались придумать какие-то, да, skill competition для своих игроков. Да, и опять же, некоторые из них все-таки были интересны. Да, опять же, например, когда Одел Бекхэм и Джарвис Ландри пытались поймать этот самый мяч с квадрокоптера, оба звезды, оба, да, крутые принимающие, и это был, мне кажется, довольно-таки сложный челлендж для них обоих. Это был фан, это было интересно посмотреть. И вот на такие вещи лично я смотрел с намного большим удовольствием, чем на то, что происходило на поле. Ну и на самом деле с намного большим удовольствием, чем на то, что происходило на поле уже много лет как.
Я вот в прошлом подкасте так заявил, что там через 5-7 лет, скорее всего, Pro Bowl отменят. Вот, но посмотрев, какое количество контента для соцсетей, для сайта и для прочего это событие генерирует, я понимаю, что все-таки с маркетинговой точки зрения не откажется от этого лига, даже, наверное, вот в таком горизонте. Хотя, ну, действительно, повторюсь, что матч, он, наверное, того не стоит. Там ни времени, ни денег на него затраченного. Вот. И еще буквально короткая ремарка про то, что там не выжить из игроков какой-то хорошей игры. Я думаю, что все-таки даже, кстати, не в игроках-то проблема, и не в том, что они там не очень хотят быть травмированными, не хотят бороться. Хотя и такие моменты тоже есть. Там я, например, могу вспомнить, когда Грэма затеклили в конце матча, и он очень возмущался по этому поводу, но это все-таки довольно смешно. А вот, не в игроках дело, а в том, что правила-то в проболах очень сильно изменяют, не изменяются, а отличаются от того, что есть в НФЛ. Очень много всего запрещено, и если вы ставите игроков в такие условия, ну, что вы ждете-то? Если его там нельзя блицевать, нельзя делать шифты и моушены, нет кикоффов, когда можно выбрасывать мяч спокойно, без флага, ну, что тут еще, что взять с игроков? Так что в этом плане лига, она немножко сама себе копает могилу, и вот в этот раз их действительно вытащило мастер-шоу.
Ну, здесь я с тобой, кстати, не соглашусь, да, потому что все эти ограничения в правилах, они как раз-таки обусловлены желанием игроков в первую очередь, да. То есть, грубо говоря, если не будет всех этих ограничений, там, на блицы и прочее, то отказа от пробола будет еще больше игроков, да. И это как раз-таки, это правило, это как раз-таки есть те уступки, на которые идет лига, для того, чтобы игроки в проболе вообще участвовали.
Вот этот баланс, да, который надо соблюдать, вот, но в итоге страдают зрители, в конце концов.
Ну да, поэтому нафиг такой матч. Давайте смотреть, как они играют в доджбол. Это намного было веселее. Я огромное удовольствие получил.
Я хотела сказать, что это зависит от настроя, с которым люди подходят на просмотр этой игры. Соответственно, я к нему подходила как к просмотру шоу, и, в принципе, в общем и целом я осталась довольна, хотя шоу достаточно специфическое. И, скажем, для просмотра с друзьями, которые к футболу имеют очень мало отношения, мне кажется, про боул вполне себе подходит.
Было бы забавно, если бы во время вот этого доджбола, да, вышибал совершенно случайно кто-нибудь оступился и получил жесткую травму, и на этом мастер-шоу бы прекратилось. В принципе-то это возможно вообще на ровном месте, да, Тедди Бриджуотер на тренировке без контакта получил страшнейшую травму, вот, поэтому здесь такое возможно. К сожалению, невозможно риск понизить до такой степени, чтобы он был полностью исключен. Ну ладно, от матча, в котором мы с трудом, но все-таки пытаемся найти фан. Перейдем к матчу, которым фан не нужно искать дополнительно, он там обязательно будет. Будем говорить о Супербоуле. Сегодня мы говорим о нем более-менее предметно и обсуждаем обе команды отдельно. И уважим для начала команду, у которой чемпионств гораздо больше, чем у соперника, это New England Patriots. Наверное, самая популярная франшиза в России. И, как выяснилось, самая ненавидимая в Америке, ну и самая популярная, наверное, с Далласом тоже. В принципе, это вполне объяснимо, что самые популярные команды в то же время имеют большое количество поклонников и ненавистников. Если говорить о New England, чем характерна команда, так это тем, что у нее в составе, помимо Тома Брэди и Роба Гронковски, нет суперзвезд. И, в принципе, если мы посмотрим на долгий период работы Беличика, то не так уж много у него было индивидуально очень ярких игроков, особенно в нападении. Потому что если мы берем вот финалистов конференции в этом году, да, у Питтсбурга есть Антонио Браун и Ливиан Белл, суперзвезды, у Атланты есть Хулио Джонс, у Гринбей есть, ну, помимо Роджерса, есть, скажем, Джорди Нельсон тоже, да, который игрок, он, конечно, может быть не такой, как Хулио Джонс, Антонио Браун, но, тем не менее, очень известная в лиге фигура. Беличик обходится без таких фигур. Вот я в одном из уровней Изи называл это легионом ноунеймов, потому что ему не нужны большие имена, чтобы побеждать. Так все-таки, у Билла Беличика, если бы ему была возможность, он бы взял себе индивидуально сильных игроков, или же его стратегия такова, чтобы выигрывать с игроками, которые полностью отдают себя команде, и их индивидуальное вот эго, да, индивидуальные показатели не будут сказываться на качестве игры всей команды.
Мне кажется, здесь немножко есть такое предвзятое отношение, да, когда мы говорим о том, что в командах Билла Беличика, особенно в нападении, нет звезд, да, там, ну или редко бывают звезды, да, такие как Гронк. Потому что, ну, в принципе, звездами всегда становятся в первую очередь игроки скилл позишенов, да, как бы, и здесь мы таким образом забываем об игре всей линии нападения на минуточку. Да, но я вот специально сейчас посмотрел, то Том Брэди в этом сезоне, в прошлом, пускай оно было короче для него, его секнули всего лишь 15 раз, да, как бы это маленький показатель, да, вот чем тебе эти парни не звезды? Как бы я считаю, что да, линия нападения Нью-Ингланда, да, пускай она и не получает заслуженного признания из-за не очень выразительной игры на выносе, но то, что касается защиты паса, мне кажется, это очень и очень звездный юнит.
Поэтому тут должна быть определенная по понятиям, да, то есть как бы отличный игрок и звезда — немножко разные вещи. В лиге сейчас есть, если брать блок нападения, есть только одни звезды. Это линия нападения Далласа. Как правило, 98% смотрящих НФЛ не знают, как их зовут по именам, но все знают, что линия нападения Далласа — это звезды, потому что вот они не только исполняют хорошо свои дела, да, но и при этом еще довольно распиаренные как именно юнит. Вот. New England Patriots — да, действительно, у них замечательная линия, но они не являются звездами в том плане, в котором являются звездами и вот вышеперечисленные игроки, да, и даже тот же самый блок нападения Далласа.
Ну да, но так, если мы говорим о звездах с точки зрения пиара, то наличие или отсутствие звезд в команде — это в большей степени вопрос культуры этой команды, да, культуры того, как она освещается в медиа, да, культуры того, как она сама себя преподносит, а не уровня игроков. Поэтому, опять же, здесь как бы тоже тогда нельзя говорить о том, хочет ли Беличик, да, чтобы у него были хорошие игроки или плохие.
Нет, ну смотри, вот у Беличика сейчас есть два человека, например, на приеме. Это Эдельман и Хоган. Футболисты, которые принимающими в универах либо не были совсем, либо были совсем чуть-чуть. То есть он сознательно взял двух игроков, которых дорастил до того уровня, что они сейчас выходят, у него играют в супербоуле, и он как-то особо не парится по этому поводу, да, они исполняют то, что ему хочется. При этом я уверен, что у Нью-Ингланда практически, ну, там, каждый год есть теоретически возможность на рынке свободных агентов взять кого-то очень серьезного, да, или там обменяться ради кого-то. Причем иногда эта ситуация, она не то, что как бы с жиру бесится, да, просто реально есть такая возможность. Тем не менее, он сознательно ей не пользуется, да, то есть как бы он делает ставку на то, что ноунеймы, условно говоря, лучше, на то, что они будут работать. Или же просто так складывается, и если ему доведется шанс поработать со звездой, именно вот в нашем понимании, да, то он ей воспользуется. То есть, условно говоря, он повторит ситуацию, какая была с Рэнди Моссом много лет назад.
Ну, смотри, здесь вопрос о ноунеймах, это вопрос о том, что он пытается качество игры своих людей, да, взять из количества, да, то есть никто, ни для кого не секрет, да, что классическая его стратегия на драфте — это трейд-даун, да, то есть получить больше пиков. Просто Беличик понимает, да, что любой пик на драфте — это лотерейный билет, да, и выстрелить может кто угодно из них. Соответственно, если у тебя, чем больше у тебя пиков, да, тем больше у тебя шансов того, что кто-то из них выстрелит, да, тот же Том Брейди это наилучший самый пример. И мне кажется, это осознанная его стратегия. Не в том смысле, что брать плохих, априори плохих игроков, а в том смысле, чтобы просто дать возможность как можно большему их количеству в надежде на то, что в этом большом количестве он найдет нужное ему качество.
Экстенсивный путь развития. Хорошо, давай узнаем у наших собеседников, что они думают по этой теме.
Я вот, например, согласен, что это действительно вполне осознанная стратегия, это, в общем-то, не секрет, но вот события, наверное, последнего года показали, мое личное мнение, что все-таки не совсем здоровая атмосфера, когда человек, который вот чуть-чуть себя начинает чувствовать, что он там что-то себя стоит и хочет, не знаю, может быть, контракт побольше, какого-то внимания, признания в команде, он сразу из этой команды вылетает. Мне кажется, это вот именно вот этот аспект подхода такого, брать там не звезд и растить их, он не очень хороший, потому что вот был Чендлер Джонс, который шел на большой контракт, сразу же был обменен. Был Коллинз, который тоже захотел там, как говорят, контракт, как у Вона Миллера, потому что хорошо играл, сразу же был обменен. И вот это вот избавление, мне кажется, оно может даже демотивировать других
игроков.
Я тебе
прям пример приведу. Дело в том, что это не в последние годы, а это очень давно, потому что пока я делал вот этот цикл про Супербол, вычитал, я, ну, как бы не стыдно, потому что не так уж долго смотрю НФЛ, в сезоне 2003 был пробоулер сейфти у Беличика, который, опять же, Милой, если не ошибаюсь, который тоже хотел себе новый контракт и как бы там спорил об этом делом с руководством, и буквально после первой, по-моему, недели Беличик его отчислил. Вот, отчислил, тот через пару дней подписал контракт с Биллс, и атмосфера в команде была уничтожена, потому что это был ветеран, потому что за него горой стояли другие одноклубники, и из-за этого Патриотс стартовали 2-2. Вот. Но в том-то и дело, с Беличиком бывает так, что эта стратегия была бы плоха, если бы она не работала. Но тот сезон они закончили 14-2 и выиграли Супербол. И то же самое сейчас. Да, они очистили Коллинза, но Коллинз в Кливленде играет гораздо хуже, чем где бы то ни было. А игрок, который он берет на замену вместо этого Коллинза, да, опять же, тот самый ноунейм, начинает играть гораздо эффективнее, даже по оценкам всяких профутбол-фокусов. Если бы у него это не работало, тогда можно было сказать, да, что-то он как-то зарывается. Но поскольку у него все работает, то, наверное, такая стратегия оправдана. Потому что в любом случае будут спрашивать за результат.
Ну, в целом, да, в целом я согласен, но в этом плане, там, не знаю, начинаешь, не знаю, просто не так интересно за этим там следить, получается. Ну, я не думаю, что Нью-Ингланд там прям очень хочет быть донором игроков для своих соперников, потому что, ну, не все так заканчивают, как Коллинз, там, возьмем того же Джонса. Он сыграл, например, очень хорошо в Аризоне, и там все-таки заработал себе либо большой контракт, либо франчайз-тег.
Но тебе-то точно нужно радоваться, что Беличик отказывается от таких игроков, отдает их в Аризону, где они очень хорошо играют.
В этом плане я очень рад, но мы сейчас говорим именно о Нью-Ингланде и Беличике.
Я бы хотела отметить Дэвина Маккарти, который играет на позиции сейфти. И периодически корнером я его тоже вижу у Нью-Ингланда. И, наверное, это один из немногих игроков Патриотс, которых я могу назвать по имени. Но вот конкретно он, мне кажется, если брать защиту, вполне достоин звания звезды.
Ну, кстати, давайте, да, мы сейчас плавно перешли к вопросу о том, кого можно назвать лучшим игроком Патриотс, если его не зовут Брэди и не зовут Гронковски. Вот. Дэвин Маккорти, претендент номер один от Леры. Еще варианты на ваш вкус?
Батлер.
Малкольм Батлер. Кстати, он благодаря своей игре в последнее время не только как бы лидер на поле, да, но и лидер в информационных сводках тоже. Очень любят его журналисты, особенно с официалки НФЛ. Илья?
А можно я скажу, что Эллен Бранч, нос тэкл, даже в большей степени звезда и нужен для патриотов игрок, чем Гронк?
Да, можно, конечно. Тем более, что как бы мы тебя и пригласили как эксперта и тренера, потому что ты немножко по-другому все-таки футбол видишь, чем, например, я. Давай как бы не буду принижать наших собеседников.
Да, я просто поясню, почему я хотел это сказать. Потому что, собственно, Эллен Бранч стал игроком, которого Патриоты очень долго искали, собственно, со времен ухода из команды Винса Вилфорка, да, ну, то есть Бельчик не скрывал, да, то, что ему очень нужен был линейный защитник, который мог бы играть в два прохода, и вот до этого сезона они такого игрока не находили, приходилось довольствоваться тем, что есть, как-то менять защиту, да, чтобы она была больше таки похожа на схему типа Оки, да, где, ну, все защитники, грубо говоря, ответственны за один проход, а теперь, наконец, такой игрок у Беличика опять появился, что по сути дает ему лишнего игрока в прикрытии, да, которого он может использовать как ему нужно и позволяет быть намного более гибким.
Хорошо, ну и может быть Диона Льюиса, наверное, можно отметить в силу того, что вот пока его не было, особо не было заметно, да, что кого-то не хватает команде. Но как только он появился, сразу стало понятно, что это определенный X-фактор. Он, наверное, тоже не так... у американцев называется household name, да, имя, которое знают даже домохозяйки, условно говоря. Вот Дион Льюис своим возвращением ближе к плей-офф уже сразу заставил вспомнить свою фамилию, уже немножко подзабытую за этот сезон. Вот, и поэтому вот Маккорти, Бренч и Батлер. Хорошо. Конечно, один из главных вопросов по поводу Нью-Ингленда всегда будет долголетие Тома Брэди. Человека, который свой будет супербол играть. Восьмой или девятый?
По-моему, восьмой.
Восьмой. Ну, это то, что ты уже не помнишь, какой именно даже этот супербол, тоже о многом говорит в отношении Тома Брэди. И много уже говорилось о том, что он очень внимательно ухаживает за своим телом и готов там играть на пятом десятке лет, и что ест даже авокадо специально для этого, мороженое с авокадо. Но все-таки давайте попытаемся представить, сколько лет, на ваш взгляд, Брэди может даже не то что удерживать свой элитный уровень, но просто физически играть на уровне хорошего стартового квотербека лиги. Потому что, как мы знаем, он сам заявлял, как только он поймет, что начинает лажать, так сразу завершит карьеру.
Два
сезона, включая, ну, то есть, как бы, следующий и 19-го года.
Да, все верно. Ну, на самом деле, здесь, мне кажется, это в большей степени не вопрос к его физической форме, а сколько вопрос к тому, что у человека уже просто, мне кажется, начнет скоро терять мотивацию. Я совершенно не удивлюсь, если из трех ближайших суперболов, да, то есть это вот, который будет скоро и плюс еще два сезона, Патриоты могут выиграть легко еще два. И тогда эта команда и этот игрок конкретно совершенно потеряют любые цели, да, как бы, и будет уже абсолютно некого и нечего доказывать, они будут точно самыми лучшими в истории, и тогда, ну, а зачем еще себе дальше играть и только там себе дальнейшую свою жизнь портить лишними травмами?
Поменяйте уровень хотя бы на нормал, будет кричать Брэди после каждого сезона. Хорошо, два сезона, если у нас больше.
Мне кажется, что он уже вполне достиг и вот это вот точки, когда ты понимаешь, что ты вполне себе великий, и там, не знаю, кольцом больше, кольцом меньше. Если он находит мотивацию сейчас, я не понимаю, почему он перестанет ее находить там через два года. А вот мне действительно кажется, что фактором, который может сыграть, это какая-нибудь, не дай бог, конечно, травма, или когда он начнет там 40-летнее тело уже немножечко отказывать и не переносить этих нагрузок. Хотя с учетом авокадо это, наверное, наступит даже не через 2 года, а чуть попозже. Вот. А в плане какой-то психологии, ну, я там допускаю, что может Нью-Ингленд там по каким-то причинам, там, не знаю, мотивация Брэди или просто какие-то ошибки, не выйти там 1-2 раза в плей-офф, и вот тогда, я думаю, Брэди начнет задумываться о том, что надо заканчивать, будет какой-нибудь еще один рывок до самого конца, до Супербоула, победа, и вот после такой победы уже можно вполне себе заканчивать. Но я думаю, что это горизонт, наверное, 3-4 лет, такой сценарий. А если все будет так же ровно, как и раньше, ну вот действительно будет играть до первой травмы или первого сигнала, что уже все, дальше никак.
Мне понравилось, как ты буднично сказал, 1-2 раза не выйдет в плей-офф. Это как все же сказать, ну, пару апокалипсисов произойдет, и все будет в порядке.
Да, вот все так. Вот, ну, Действительно, ситуация такая, что любой невыход в плей-офф Нью-Ингланда – это апокалипсис. Учитывая ситуацию там в дивизионе, как никто не может построить нормальную, хорошую, выигрывающую, стабильную команду.
Лера, я тебя сейчас дискриминирую по половому признаку и спрошу, не знаешь ли ты, есть ли у Тома Брэди дети?
А если честно, понятия не имею.
Я просто к чему спрашиваю, что обычно для игроков на условном закате карьеры это тоже является определенной мотивацией, потому что все они, как правило, говорят, ну, пора уже детьми заняться, в конце концов, а то они уже скоро в школу пойдут, а я все после игр во льду отмокаю.
Мне почему-то кажется, что Том Брэди не из этой когорты.
То есть ему плевать на детей?
Я имею в виду, что карьера Тома Брэди для него стоит все-таки выше, чем потенциальные возможные дети.
И насколько длинная она будет, по-твоему?
Честно говоря, я думаю, что Беличик и Брэди будут пробовать повторить свой perfect season и выиграть при этом Супербол. И вот когда это будет достигнуто, вот тогда Брэди, я думаю, сможет со спокойной душой как-то уйти на пенсию.
У нас есть 2 сезона, 3-4 сезона и бесконечность. Вот, мне нравится наш, в принципе, разброс.
Не, ну, по времени я бы ограничила количество попыток, ну, максимум 5 годами.
Долгие-долгие 5 лет для всей остальной лиги. Мне очень понравилось, по-моему, в прошлом сезоне это была история, когда генеральный менеджер, по-моему, одной из команд, соответственно, Восточного дивизиона, АФК сказал, что у него есть оповещение на телефоне каждый раз, когда у Брэди день рождения, потому что он понимает, что тот становится старше и все ближе приближается к возрасту, когда он, наконец, завершит свою карьеру. А, возможно, в Атланте тоже мечтали бы о том, чтобы Том Брэди уже завершил свою карьеру, но, тем не менее, придется им играть именно против него. Поговорим про вторую команду в Супербоуле под счетом 51. И начнем тоже про квотербека и с вечной темы, которую, я уверен, что мы еще будем неоднократно обсасывать в межсезонье, потому что она невероятно благодатная. Вопрос об элитных квотербеках. Тони Гонзалес, бывший тайтенд Атланты и ныне один из говорящих голов на всех официальных каналах НФЛ, высказал мнение о том, что Мэтта Райана уже можно причислить к лику святых, то есть к этим самым элитным квотербекам, что этой игрой в нынешнем сезоне только это доказал. Согласны ли вы с Тони Гонзалесом, что Мэтт Райан теперь, в принципе, входит в эту когорту, и вообще, кто в нее тогда входит, по вашему мнению?
Слушайте, ну тут действительно очень важно понять, что вообще входит в понятие элитного квотербека. Мне кажется, никто не знает, там все понимают, что это там Роджерс и Брейди и Мэннинг, пока он еще играл, вот. А дальше уже начинаются действительно споры. Я думаю, что мне нравится, как играет Райан. Понятно, что он франчайз-квотербек, которого там даже при большом относительно количестве ошибок из клуба не выгонят и не посадят на лавку, если он там себе ничего не сломает. Опять же, не дай бог, ну, там, ситуация, которая была с Тони Ромо в Далласе. Но при этом мы понимаем, что там даже победа в Супербоуле все-таки в таком широком смысле квотербека элитным не делает. Вспомним, например, Джо Флакко, который там и выиграл, и контракт себе выбил на тот момент рекордный, но все равно элитным так и не стал. Поэтому если Атланта под руководством Мэтта Райана будет выходить еще там 3-4-5 лет в плей-офф, доходить до финала конференции, играть в Супербоуле, я думаю, да, тогда все уже точно скажут, и этот вопрос отпадет. А сейчас, наверное, если уж говорить, что элита — это там топ-2-3 человека в НФЛ, ну, наверное, пока нет. Хотя все шансы сделать это есть.
Ну, лично я возражу в том плане, что, да, конечно, зависит от того, кого мы рассматриваем, кого мы считаем элитными квотербеками, да, то есть там лучших квотербеков лиги на данный момент или там типа самых великих в истории. Но если говорить о вот топ-топ квотербеков лиги, то мне кажется, Мэтт Райан не стал элитным квотербеком в том смысле, что он всегда им был, да, потому что, несмотря на то, что, не знаю, общий уровень таланта в команде за период, да, нахождения там Райана не только в среднем не улучшался от сезона к сезону, но, возможно, даже и ухудшался, да, то есть мы сами только, можем сказать, кучу звезд, которые ушли из команды, закончили карьеру там и так далее, но при этом именно с приходом Райана команда стала практически постоянно контендером, да, это то, чего в ней не было до этого. А появление в команде одного единственного человека делает их контендерами на постоянной основе. Лично для меня именно это является самым лучшим признаком элитного квотербэка.
Ну, в нестабильности Мэтта Райана действительно не упрекнешь, потому что очень показательно, что он в первые свои 4 сезона процент комплитов у него там был едва чуть больше 60, да, а после этого он сразу возрос плюс 66% и выше, да, и с тех пор уже не опускался. И, в принципе, мы всегда знали, что не нападение тянет Атланту назад, а там защита, спецкоманды, что угодно. И, естественно, что каким бы ни был квотербек, ему в любом случае требуются цели, ему в любом случае требуется опека и хороший координатор. И когда наконец-то все это у Атланты появилось, вот тогда Мэтт Райан смог реализовать свой потенциал, и то, что он сейчас проводит свой лучший сезон статистически, по всем цифрам, это как бы лучше в очередной раз об этом говорит. Лер, кто входит в твою элиту квотербеков и найдется ли там место Мэтту Райану? И повлиял ли на это нынешний сезон?
Ну, я бы не рискнула делать некую свою элиту квотербеков. Мое мнение про Райана, ну, в принципе, совпадает в общем и целом со всеми предыдущими ораторами. Это квотербек, который постоянно прогрессирует, да, то есть я прицельно смотрела его статистику, начиная с 2008 года. Вот. И год за годом он показывает уверенный прирост по практически всем там показателям, включая нынешний топовый для него сезон, что для меня лично является неоспоримым показателем того, что он, наверное, принадлежит к элите. Поскольку если ты раз за разом, сезон за сезоном продолжаешь наращивать, как сказать-то, все свои навыки, скиллы там и прочее, 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 то это неоспоримо свидетельствует о том, что человек работает над собой. То есть даже когда Атланта уже выходила и в плей-офф, и показывала весьма уверенную игру, все равно пательно и планомерно там продвигается вперед. Ну, по мне, это вполне свидетельствует о его элитности.
И при этом у Мэтта Райана были определенные проблемы в плей-офф, у него была репутация такая, да, и тоже для квотербеков очень важно избавляться от каких-то своих репутационных ляпов, как, например, Пейтон Мэннинг всю карьеру отыграл с этим клеймо о том, что как только становится холодно, как только начинается плей-офф, сразу его продуктивность падает. Ну, я за себя скажу, что просто, по-моему, Мэтт Райан сделал очень хорошую заявку на то, чтобы в эту самую элиту, по мнению условного большинства, попасть в будущем, да, потому что очень важно будет, что произойдет после, после ухода, например, Шенахена, потому что, ну вот, Леня приводил пример Джо Флакко, который блестяще провел не только Супербоул, но блестяще провел весь плей-офф тогда, просто на таком уровне, который не часто увидишь за квотербеками с гораздо более звучными именами. Пейтону Мэннингу, например, такой плей-офф и не снился никогда. Вот. Но, тем не менее, наступил новый сезон, и все увидели прежнего Флака. И как бы вот здесь тоже важно будет смотреть, не будет ли регресса у Мэтта Райана. Если он будет держать, если он уронит уровень хотя бы, ну, немножко совсем, да, то это будет понятно, что все равно будут заоблачные показатели. Если же последует откат к Мэтту Райану, условно говоря, там, 13-14 года, то, наверное, все-таки это будет вот этот второй эшелон, так называемый, да, 4 с плюсом по пятибалльной системе. Но сейчас Мэтт Райан и, в принципе, все нападение Атланты выглядит совершенно неуязвимым, и никто в плей-офф не сумел создать особых проблем. Теперь эту задачку придется решать Биллу Беличику, и прямо сейчас в подкасте придется решать Илье Кравцову. Илья, интересный тренерский взгляд по твоему мнению, как можно остановить нападение Атланты, что нужно с ним делать, чтобы оно перестало так сумасшедшим образом набирать очки?
Ну, смотри, конечно, Конечно, да, то есть рецепт против любого хорошего квотербека, да, то есть независимо от того, позволили мы его элитным прямо или нет, да, это добраться до этого квотербека. Да, и тут, конечно, мы сразу же видим, да, что с одной стороны, кажется, что у Нью-Ингланда нету таких уж прямо элитных пасрашеров, да, как были там в том году, например, у Денвера, когда они просто там издевались над всеми квотербеками, которые противостояли им в плей-офф, да, там тем же Томом Брейди. Да, а при этом, да, естественно, что просто давить на Мэтта Райана количеством, да, у них не получится, да, потому что у них есть Хулио Джонс, да, который там в любом one-on-one матчапе, да, естественно, будет огромным оружием, огромной угрозой для патриотов. Поэтому мне кажется, что их геймплан сведется не над тем, чтобы не к тому, чтобы да, там, защищаться против них в ноль, да, а к тому, чтобы. Что называется, контролировать пасовую игру, да, то есть прежде всего к тому, чтобы забрать их бигплей. Например, да, как бы если нападение там, да, набирает пасом 5 ярдов, да, именно в контексте этой игры, да, я считаю, что это розыгрыш будет в пользу защиты, а не в пользу нападения, да, потому что, грубо говоря, если в арсенале нападения есть только, останется только короткий пас, там, да, короткий контролируемый пас, high percentage throw, да, то, что называется, а в любом случае вероятность того, что там ресивер не поймает мяч, будет выше, и, да, поймет мяч или какую-то другую ошибку нападения совершит, вероятность этого будет выше, чем вероятность того, что он там прорвется через захват и наберет какое-то большое количество ярдов. Да? Поэтому мне кажется, что ключом, да, к остановке Мэтта Райана будет там, не добраться до него, там, это не сумасшедший пасраж, да, а наоборот оттянуть защиту назад, забрать бигплей, да, забрать возможность кидать Хулио Джонсу там, да, на 50 ярдов и вынудить их играть короткий пас. И тогда, да, именно в игре, да, когда обе команды будут пытаться контролировать мяч, преимущество будет именно на стороне Нью-Ингланда.
К моему большому сожалению, поскольку я буду болеть за Атланту в этом матче, Билла Беличика уже ничем не напугать. И особенно в Суперболе ему неоднократно приходилось действовать против очень-очень сильного нападения. Причем не только когда он был главным тренером Нью-Ингланда, играл, например, против Сент-Луис Рэмс в том самом первом для него Суперболе в качестве главного тренера Патриотс, но и, например, когда он еще был координатором защиты Джайанс и играл против Баффало. Это я сейчас демонстрирую все эти знания, которые я почерпнул, пока готовил цикл по этим Суперболам и начитался в Википедии. И неоднократно он сталкивался с очень классным нападением, когда его собственное нападение уступало, да, нападение его команды. Тем не менее, всякий раз он находил возможность ликвидировать всю эффективность этого нападения. И помимо того, что перечислил Илья, он еще очень любил с самого начала матча очень жестко играть персонально против ресиверов. Как бы играть с ними на грани фола и выматывать психологически на протяжении всей игры, чтобы они теряли равновесие. Потому что, конечно, если мы понимаем, что Хулио Джонс сейчас невозможно остановить, просто играя с ним один в один, да, то есть как бы играя с ним стандартно. Потому что, наверное, Хулио Джонс прямо сейчас является лучшим ресивером в лиге. Ну, или как бы, как мы всегда любим оговариваться, там, пускай это будет топ-3. Леня Леров, есть ли у вас какие-то дополнение по этому вопросу?
Ну вот ты говорил, я вспомнил матч Атланты и Аризоны, когда у Хулио Джонса там 30, что ли, 5 или 37 ярдов всего было за игру. Вот, его там действительно могли остановить, и против него играл Питерсон, который очень любит там где-то вот в самом начале розыгрыша где-то подтолкнуть, там, выставить руку, вывести, в общем, из себя и вывести из равновесия игрока. Поэтому там, ну, действительно, если Нью-Ингланд возьмет там такую тактику на вооружение, то у них вполне может получиться. То есть Джонс, он не все-таки не стопроцентную дает гарантию, хотя, конечно, довольно близкую к ней результата и хорошей пасовой игры. Вот. Говорил Илья, мне возник там вопрос, может быть, к нему, что не Вот не против ли той тактики, которую ты, Илья, описал, как раз работает то, что у Атланты есть два очень хороших раненбека, которые прекрасно ловят мячи на скрин-пасах, соответственно, Фриман, Коуман. А вот они против как раз такой-то оттянутой защиты должны сыграть хорошо. В этом плане-то как действовать?
Ну, смотри, как я и сказал, да, смотри, нету, при защите никогда не стоит цели, да, там, отстоять там в ноль, не дать мне набрать ни одного ярда, да, перед защитой стоит, да, задача выиграть игру. И на самом деле это было еще очень заметно по защитам Билла Беличика, когда он занимался только защитами, да, включая, да, там, те самые древние времена, о которых только что вспомнил наш ведущий, да, тот же первый Супербол, да, там Джим Келли, там Труман Томас, там, он набег, по-моему, Джим Келли накидал там 300 ярдов, там Труман Томас набегал, там, по-моему, тоже, ну, за соток точно. Это только мы говорим о двух игроках в нападении Баффало. Но тем не менее, мы, как бы, очевидно было по игре, что защита Giants, да, тогда еще она стоит. Да, есть такое, да, выражение, да, bend but not break. Все команды, все защиты Беличика статистически, да, как бы, ну, никогда не были никакими заоблачными. Да, но почему-то у них именно это и получается. Это bend but not break. Они позволяют сопернику двигать мяч по полю, но не набирать очки, да, в нужном им количестве. Поэтому, будучи сам координатором защиты, да, как бы я на самом деле, я понимаю этот принцип, да, то есть, как бы, не нужно бояться розыгрышев, там, да, скажем, там, в пределах 5-6-7 ярдов, если это все, что ты позволяешь сделать сопернику. Да, потому что, как я сказал, если они будут вынуждены работать такими короткими пасами, да, то рано или поздно они ошибутся. И если у тебя есть только пас на 5 ярдов в твоем арсенале, да, против определенной защиты, да, то стоит принимающему на первом дауне не поймать один пас, и все, и ты уже находишься в ситуации 2 и 10, которая для тебя уже является ямой, если у тебя другого никакого оружия нет. И рано или поздно такие ошибки будут происходить.
В общем, Беличик из разряда тех полководцев, которые Москву могут сдать, чтобы войну не проиграть.
Ну да, если да, в двух словах, то да.
Хорошо. Несмотря, да, мы говорили про Атланту, в итоге все равно много раз упоминали фамилию Беличика, от него никуда деться невозможно, о чем очень грустит Брэндон Маршалл, например, который очень сильно устал от его фамилии. А если говорить про тренеров, то у Атланты есть свой защитный тренер, да, он же главный, Дэн Куин, но тем не менее по ходу сезона гораздо чаще произносили фамилию другого представителя тренерского штаба, это Кайла Шенахена, координатора нападения, который сумел довести, вот, сумел собрать все эти элементы в нападении Атланты и создать из них очень и очень мощную машину. Но Шенахену, видимо, в скором времени придется покинуть Атланту, в отличие от координаторов Нью-Ингленда, он все-таки решился попробовать себя в свободном плавании и отправиться в куда менее веселое место под названием Сан-Франциско. Ну, то, что будет ждать Шенахена там, это повод для разговора в межсезонье, а вот что Атланту будет ждать без Шенахена, об этом можно поговорить прямо сейчас. То, что его роль в работе нападения Атланты велика, как бы это не оспаривается, да, но насколько без него Атланта жизнеспособна? Просто ваш прогноз относительно того, сможет ли Атланта держать тот же темп на этих наработках через год, или же роль тренера в этой команде настолько велика, что нам следует ждать серьезного спада в игре Атланты в следующем году?
Ну, а мне кажется, в первую очередь это будет зависеть от того, да, какого координатора нападения Дэн Куин найдет себе в замену Шенахену. То есть, мне кажется, разумной стратегией, да, для него сейчас было бы найти именно какого-то спокойного, да, молодого специалиста, может быть, да, вероятнее всего, там, из своего же внутреннего штаба, да, который стал бы дальше развивать ту систему, которую построил Шенахен. Да, а не найти какое-то, например, громкое имя, которое придет, начнет все там переворачивать, там, типа Чипа Келли, чтобы выстроить свою систему какую-то заново. Если Дэн Квин найдет такого человека, ну, первый вариант человека, а не выбрать какое-то громкое имя из второй категории, тогда, мне кажется, у них все будет хорошо.
Проблема в том, что найти координатора моложе, чем Шенахен, не так уж и просто. Он один из самых молодых координаторов в истории.
Ну, я и сказал моложе, чем Хенри, я сказал как бы молодого.
Вот Атланта сейчас в такой ситуации достаточно грустной, когда они уже 100% знают, что Шенахен уйдет, а искать кого-то ему на замену не могут по объективным причинам. И я так понимаю, я вот навскидку не помню, чтобы там даже какие-то слухи были относительно того, кто его может заменить, поэтому вот без даже каких-то наметок на это сложно сказать, что будет с Атлантой. Но,
ну, видимо... скорее всего, сейчас Леня извинит. Наверное, в такой ситуации, как правило, если, ну, во-первых, как бы поезд ушел относительно специалиста со стороны, и если хотят сохранить преемство, то есть, как правило, тренер квотербеков просто идет на повышение, и все.
Вот, это я как раз то, что я хотел сказать, что у них, по сути, единственное там остался путь, это найти кого-то внутри своей организации. Вот, и поэтому, да... Видимо, будет приезд, то есть, наверное, учитывая, там, как хорошо отработал Шенахен, будет какой-то откат назад в качестве игры, и будет попытка все это восстановить. Вот. Я, к сожалению, там, кто сейчас в ассистентах Шенахена, не смогу назвать без Википедии и других справочников. Вот. И сказать, предсказать, что кто-то там прям так выстрелит и станет ровно тем человеком, кто нужен, вот сейчас очень сложно. Поэтому я бы предсказал все-таки какой-то откат по результатам. Тем более, что это очень важно в нынешней НФЛ иметь стабильный тренерский штаб в течение долгого времени. Вот те, кто назначили своих главных тренеров, координаторов недавно, там, год-два, они обычно все-таки не проходят так далеко, хотя вот в Атланте Шенахен работает не так давно в этом плане. Но, с другой стороны, опять же, есть Нью-Ингланд. Совсем
да,
другая история.
Опять же, стратегия Беличика — забрать паспорта у координаторов и работать спокойно с года в год. Вот, пожалуйста, отличный пример, почему-то мало кто им пользуется. Мы сейчас будем немножко шаманить, и в попытках нашаманить зрелищный Супербол в ночь с воскресенья на понедельник, будем вспоминать и ностальгировать по самым любимым нашим Суперболам. Неважно, видели мы их вживую или же видели, может быть, в записи, но главное, чтобы это было именно просмотренный Супербол, а не подсмотренный Википедией, только по хайлайтам. Поэтому давайте, Лера, может, с тебя начнем. Твой любимый Супербол. Можно там от силы два назвать, но можно ограничиться одним, который ты видела либо вживую, либо же в записи.
Вживую, я надеюсь, ты не имеешь в виду на поле.
Ну, тогда бы список был очень коротким у нас здесь, поэтому нет, можно по телевизору.
А, ну, собственно, да, про самый любимый я уже писала. Это тот самый, как сказать, недоделанный патриотами идеальный сезон, когда их обломали Giants. Но про него еще раз рассказывать было бы глупо, поэтому я, наверное, остановлюсь на Супербоуле 2013 года Рейвенс против Сан-Франциско. Не знаю, кто-то его смотрел из присутствующих, так помнит, нет, с кем обсудить.
Ну, ты украл у меня один из Суперболов, о котором можно было рассказать, но ничего
прости.
Страшного.
Ну вот видишь, то есть хотя бы в одном мы точно сходимся. Это был, по-моему... Второй Супербол. Да, второй, который я посмотрела. И он у меня оставил абсолютно такие смешанные чувства. Потому что изначально я болела за Сан-Франциско, но по ходу игры мне настолько понравилась игра Рейвенс, что я где-то... Как раз когда они начали проигрывать, где-то в третьей четверти, я поняла, что я очень хочу, чтобы они все-таки выиграли, поскольку они, на мой взгляд, настолько... заслужили этот Супербол, что они были его достойны.
Ну, на самом деле, да, действительно, по-моему, схожие какие-то были у меня ощущения. Я не помню, за кого именно я стал глорить в концовке матча, но то, что вот эти вот ощущения до матча и во время матча переменились, это точно, симпатия имеется в виду. Хорошо, забрала Лера у нас Супербол 2013 года. Какой еще можно вспомнить?
А я, как человек, который не писал о Суперболе, когда у Патриотов обломался Perfect Season, назову именно его. Да, потому что Это был, я считаю, был абсолютно выдающийся матч, да, патриот этого года. А мне кажется, что несмотря да, на их облом в самом последнем матче, их можно назвать величайшей командой в истории футбола. Да, это была абсолютно гениальная команда, которую Giants смогли переиграть тактически, да, во всех фазах игры. Да, и причем как, ну, как именно с точки зрения тренерской мысли, да, как бы так и с точки зрения того, насколько там эмоционально там была заряжена эта вся команда, да, которая вышла на поле, не боялась их, да, как бы все вы помнили, понимаешь, да, как всю неделю до матча там Плакси Кабрес там, да, занимался трэш-током в сторону патриотов, да, то, что как они ничего не стоят, да, как бы все над ним смеялись, да, а потом этот плохой парень, да, пошел и поймал тогда последний тачдаун, да, за Giants. Просто можно было, как бы, просто когда Мэннинг бросил тот пас в зачетную зону, да, я говорю про самый последний тачдаун. Мне кажется, после кэтча Дэвида Тайри, да, болельщики Бостона уже смирились с тем, что их команда проиграет. Да, но да, они болели только об одном, что последний тачдаун поймал кто угодно, но не Плакси Кабрес. Мы поймали его Плакси Кабрес. И это был один из величайших моментов в истории футбола. It will go down as one of the biggest upsets in Super Bowl history
as the Giants win it by 3. Ну, недаром Мэтт Райан пошел спрашивать совета у Элая Мэннинга перед этим матчем, поскольку никому больше не удавалось обыграть Нью-Ингланд в Суперболе в современной истории. Правда, он зачем-то тоже пошел спрашивать Пейтона Мэннинга, у того-то статистика похуже, вот. Но, видимо, они только вдвоем раздают советы, только на семейном подряде. А, Леня, у меня есть подозрение, что ты заберешь мой второй Супербоул, о котором можно было рассказать, но давай попробуем.
Ну да, это, видимо, все-таки самый попсовый выбор. Странно, что его не назвали раньше. Это, конечно, Аризона-Питтсбург. Вот. Но о нем, конечно, очень много уже сказано и написано всеми нами. Там, по-моему, добрые две трети редакции наши начали с этого матча. Поэтому что тут говорить. Вот. А вторым, наверное, будет Seattle New England. Вот, потому что из-за той концовки, из-за того... Это, по-моему, 14-й год, если не ошибаюсь.
Ну, сезон 2014, да, а Супербоул 15-го.
Вот, из-за того ощущения в конце, что там, да, я это видел вживую, и такую развязку. Ну, действительно, там не было ни слов, ничего. Вот все закончилось именно так. Вот таким перехватом в зачетной зоне и всеми теми эмоциями, которые были вокруг этого розыгрыша и после него. Вот это, конечно, было круто. Это запомнилось.
Да, не получится у меня назвать ни один из суперболов, посмотренных вживую либо в записи, поскольку их уже назвали. Но я хотя бы просто тогда приглашу вас, если вы еще не читали, вот цикл 10 лучших суперболов, который сейчас публикуется ежедневно на First and Goal, и завершится он в воскресенье. И завершится он, кстати, как раз-таки суперболом Seattle New England. Немножко спойлеров раздам просто, потому что этот супербол, по оценкам практически всех изданий, также вошел вот в список лучших за всю историю, что очень приятно. Вообще, на самом деле, не знаю, говорит ли это о какой-то предвзятости со стороны авторов, но люди, как правило, пишут уважаемые. Но, тем не менее, в современные вот последние 15 лет суперболов зрелищных, которые входят в топ, стало гораздо больше, чем когда до 90-х годов там практически раз в десятилетие назывался супербол, который реально был крутым. Так что есть у нас определенные шансы. Статистика говорит в нашу пользу о том, что нынешний супербол будет зрелищным. А насколько зрелищным, кто в нем победит, сейчас попытаемся предсказать. Самая интересная часть всех предматчевых, наверное, событий. Я уверен, что прямо в самую ночь супербола перед игрой тоже будут люди обмениваться своими прогнозами. Вот сейчас мы пытаемся это сделать. Ваши прогнозы, господа, на игру. Счет и получится ли игра зрелищной?
24-20 патриоты, а при этом Мэтт Райан набросает 305 ярдов как минимум, но не больше там, 6-7 ярдов за попытку. И выносом они наберут, тоже за сотню не перевалят. и поэтому мяч и ход игры будут контролировать Патриоты с самого начала, не уступая в счете ни разу, не считая первого драйва.
Весьма подробный прогноз. Чем ответит старожилы подкаста? Через букву О.
Мне кажется, я рискну сделать, точнее, прогноз на победу Атланты, и, но очень близкой. Наверное, где-то 31-28, как-то так. И я очень надеюсь, что вот все решится в конце, и действительно будут какие-то классная развязка, какой бы она ни была. Вот. И, ну и немножко буду болеть, наверное, все-таки за Атланту. И надеюсь, что прогноз такой оправдается.
Я думаю, что это будет достаточно такая драматичная игра. И я думаю, что по ходу игры у одной и у другой там команды по очереди будут какие-то преимущества небольшие, но, может быть, там они в одно-два владения максимум. И, опять же, я рискну поставить на Атланту, что Атланта выиграет с менее чем в одно владение где-нибудь 35-30. А, возможно, все закончится даже овертаймом.
Ну, это было бы вообще шикарно. В очередной раз убеждаюсь, что у нас, как правило, собирается оптимисты. Ну, так, наверное, и должно быть. Я помню, что за последние вот... Сколько получается? За последние 16 лет Нью-Ингланд, если выиграл Супербоул, то в 3, максимум 4 очка. И в половине случаев все решал кикер. Раньше это был Адам Винатьери, я думаю, что Стивен Гостковский ничем не хуже. Так что и в этой игре все решится благодаря кикеру, и тоже филгол будет победным, поэтому счет будет 27-24 в пользу Патриотс. Хотя это, конечно, разобьет мне сердце и многим другим, но, тем не менее, прогнозы и пожелания все-таки очень сильно разные вещи. В любом случае, главное, чтобы Супербоул был интересным, чтобы нам всем было что обсуждать, и главное, чтобы это были не судейские какие-то решения, да, исключительная игра, исключительное выступление лучших футболистов на планете в этом году. Для вас сегодня в Хадле собирались наш эксперт Илья Кравцов, наш обозреватель Леонид Ациферов и редактор Валерия Артемова, а также ведущий Станислав Рынкевич. Услышимся с вами уже через неделю, когда можно будет все это обсудить, попереживать заново, и мы будем жить в мире, где все, кроме стран третьего мира в Африке, будут знать, кто настоящий чемпион Супербола. Счастливо!